Глава 8. Дар не считал себя авантюристом, предпочитая рассчитывать и анализировать свои действия, но в глубине души жила и вечно дергала за руку струнка познавательного интереса. Поэтому он часто отступал от своих планов, подчиняясь живому интересу, и делал ошибки. Пока что не фатальные, однако зачастую требующие напряжения физических и психических сил. В конце концов он добивался равновесия и верил, что всегда сможет справиться с обстоятельствами, теша себя иллюзией выделенности из общечеловеческого поля возможностей. Наставник не раз предупреждал молодого чистодея об опасности резких отступлений от устоявшейся линии поведения и даже приводил примеры, главными действующими лицами которых были интросенсы. Дар соглашался, обещал прежде думать, прогнозировать результат, а потом делать, но в силу молодости, малого опыта и врожденного оптимизма продолжал накапливать опыт ошибок. Стартовав из дома Дарьи после прощания с ее мамой в сеть Орелуунского метро, он вдруг попросил оператора трансфера отправить его не в свое время, а в еще более далекое будущее, и вышел из струны метро на Земле 101 века от Ветхой Эры, то есть спустя 5 с лишним тысяч лет после своего рождения. На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Вышел он из терминала метро Брянска, продолжающего работать, и с жадным любопытством окинул взглядом окружающий пирамиду метро-ландшафт. Зданий поубавилось, это стало заметно почти сразу. Многие разрушились, превратившись в холмы. Многие напоминали решетчатые этажерки, готовые рухнуть в любой момент. На площади кое-где виднелись остовы каких-то машин, а сама она поросла странной пушистой травой сиреневого цвета. Небо над городом стало густо синим, чистым и глубоким, без обычных облаков, а солнце, висящее над горизонтом, светило все так же слабо, а грело еще слабее. Черного зрачка Эйнсофа на нем видно не было. То ли он растворился в плазме верхнего слоя солнца, то ли переместился на противоположную сторону. Температура воздуха держалась на уровне плюс 6 градусов по Цельсию. Цвет деревьев был зеленым, с коричневым и синим отливом, и нельзя было определить, какое сейчас время года — весна, лето или осень. Но дышалось легко, кислорода в атмосфере хватало. Дар прошелся по площади, путаясь в густой траве, прислушался к пространству, пытаясь услышать звуки человеческой деятельности или хотя бы слабые следы мысли. Кто-то посмотрел на него, причем с разных сторон, сверху и из леса за городом. Он поднял голову. Из-за дальних уступов жилых зданий вытягивалась черная сетчато-прозрачная туча. Стая птиц. Вран. Это она посмотрела на человека, оценивая его поведение с подозрением и недоверием. А вот из леса смотрели иначе. Не очень дружелюбно, но и без угрозы, с любопытством и таликой страха. Это могли быть либо одичавшие домашние животные, либо лягуны, предоставленные сами себе и за 5000 лет вполне способные обрести разум. «Эй, есть кто-нибудь?» — позвал чистодей громко. Эхо донесло обрывки слов, смолкло. Никто не откликнулся. Неизвестные наблюдатели не рискнули познакомиться с пришельцем, не зная, что от него ожидать. Гигантский вран. В стае было не меньше 5000 ворон, протащился мимо, равнодушный к человеку и его желаниям. Возможно, вран тоже был разумен в какой-то мере, сформированный в своеобразную динамическую интеллект-систему, но устремления и цели его существования были далеки от человеческих. Если бы у метро нашелся хотя бы один плохонький действующий летак, дар не преминул бы воспользоваться им для осмотра местности, а так как летающая техника, очевидно, давно пришла в негодность, от этой затеи пришлось отказаться. Захотелось поговорить с кем-нибудь, хотя бы с автоматом обслуживания уцелевших построек или с оператором метро. Все-таки интересно было выяснить, что стало с людьми, выжил ли кто-нибудь, куда подевались хутора и общины интросенсов, остались ли они на Земле или улетели в космос искать новое спокойное пристанище. Однако Дар вовремя вспомнил о Дарье, улетевшей в его время, и заторопился. Желание погулять по будущим временам осталось неутоленным, однако с реализацией идей можно было подождать. Трансфер послушно исполнил команду молодого человека и перенес его обратно в Брянск 56 века. Оператор системы уже свыкся с ролью гида, признал чистодея хозяином и не бубнил стандартное. Иригути Кенкан, переход фиксирован. Дар вышел из кабины метро второго городского терминала. И на голову ему упала многотонная железная гора. В принципе, он был готов к нападению и любому изменению обстановки, ответы на которые были заложены в его психике генами предков интрасенсов. Но еще ни разу в жизни Дару не приходилось сталкиваться с жестким прямым пси-нападением с использованием сугестеров, психотронных генераторов. Противник, имя которого он узнал позже, применил мощный гипноизлучатель Василиск, пославший молодого чистодея в нокаут. Во времена Оны были разработаны и специальные защитные устройства, блокирующие или отражающие импульс, но этих устройств удара, естественно, не было. Не знал он и характеристик излучения, чтобы впоследствии определить способы борьбы с ним. Поэтому удар пси-поля разом погасил сознание и разбалансировал подсознание, играющее роль сторожа организма. В конце концов, оно смогло нейтрализовать последствия нападения, очистило нервную и парасимпатическую систему от шлаков и включило сознание. Однако для этого потребовалось время, вследствие чего очнулся Дар уже в другом месте и не сразу понял, что произошло и где он находится. Пещера. Таким было первое впечатление. Плохо освещенная вздрагивающим и плавающим синеватым светом пещера. Стены пещеры сложены из фиолетово-черных наплывов и бугров. С потолка свисают редкие черные сосульки, напоминающие сталактиты и коровьи соски одновременно. Пол тоже неровный, в буграх и рытвинах. Два бугра посередине похожи на бараньи лбы. Впечатление такое, что они живые и разглядывают человека. Никаких дверей и люков. Каверна в недрах горы на Меркурии, если судить по слабой силе тяжести. Только материал этой горы не камень и не металл. Вспомнились тела ателоидов, также состоящие из черного вещества наподобие квазиметаллического желе. Может быть, это и есть резиденция черных людей, их база или вообще космический корабль. Дар попробовал шевельнуться и не смог. Он по грудь был погружен в черный выступ стены. Свободными оказались только голова и плечи. Дернулся посильнее, никакого результата. Черная субстанция, ни холодная, ни горячая, держала тело крепко. Вот дьявольщина, как он здесь оказался. Сквозь шум в голове протиснулся тоненький голосок озарения. Пси-атака. Сторож организма восстанавливал связи подсознания и сознания. Понятно, на него было совершено нападение с помощью психотронного оружия, и сделать это могли только ателоиды. Неужели они ждали его специально в засаде? Или просто перекрыли все работающие станции метро? Тогда возникает вопрос, зачем? Кого они ловят на самом деле? О выходе сына князя в сеть метро черные люди знать не должны. Дар напрягся, пытаясь вытащить руки из плотной субстанции. Нет, не получается. Что же делать? Костюм захватчики с него не сняли, может быть, и личные вещи оставили? Тогда есть шанс вырваться из плена. Добраться бы только до трансфера. В странном мигающем синевато-сиреневом свете. Световые всполохи бегали по стенам, как живые. Ориентироваться было трудно, но все же пленник заметил, как один из черных сталактитов вдруг засветился, сократился, как коровий сосок, и уронил на пол большую черную каплю. Эта капля ожила, начала обретать форму и превратилась в черного человека, ателоида. «Здрасте, я ваша тетя», — пробормотал Дар. Ателоид подошел ближе, плывя и качаясь, формируясь прямо на глазах, окончательно превратился в негра с огромными белыми, без зрачков, глазами. Губы его шевельнулись. «Задавать вопрос есть мы». «Валяй», — кивнул Дар, чувствуя взгляд бараньих лбов в центре пещеры. Сосредоточился на вхождении в параллельное, клеточное сознание, закрывая свою мысли-сферу. Аппаратура пещеры могла подслушивать его мысли и сравнивать с тем, что он станет говорить. «Ты быть болото!» «Прежде чем вести допрос, представься, кто ты, какое имеешь право задерживать и допрашивать людей без их согласия?» Что вы делаете на земле?» «Мы и Аллах. Есть приказ. Мы делать. Ты быть болотом».
«Я бывал на многих болотах. Откуда вы взялись? Почему преследуете и убиваете нас? Что ищете?»
«Ты быть болотом»,
— в третий раз проговорил черный недочеловек, лишенным интонации голосом.
«Найти нужное. Отдать».
«Да что вам нужно конкретно, черт побери?»
«Термин неизвестность. Свернутый. Много энергии. Выход энергии в вакуум. Прямо сразу. Много».
«Таких вещей у меня никогда не было».
«Ты взять болото. Мы видеть. Фиксировать. Искать твое жилище. Не найти. Плохо быть. Отдать».
Дар побледнел. «Вы были на хуторе. Искали артефакты. Он рванулся изо всех сил, до боли в костях. Что вы сделали с хуторянами? Убили?»
Ателлоид остался абсолютно равнодушным. «Все уходить, уцелеть много, нет найти. Где-то свернутое, мы искать, отдать иначе быть плохо».
Дар скрипнул зубами, страдая от бессилия. «Я не знаю, меня не было, когда вы напали. Все находки были дома».
«Их нет. Думать, где есть. Давать ты время думать. Одна ваша единица измерения».
Дар криво улыбнулся. «Это сколько? Минута, час, сутки?»
«Час. Потом допрос плохо. Быть, не жить».
Ателлоид повернулся, точнее, вывернулся сам в себе спиной к пленнику. Зашагал прочь, влился в стену пещеры, пропал. «Чтоб ты сдох!» — в сердцах произнес Дар, понимая, что искусственное создание вряд ли может сдохнуть, как человек или животное. Попытался взять себя в руки, постепенно успокоился. «Итак, что делать, Чистодей? У тебя всего один час, и за это время надо что-то придумать. Начнем-ка мы с ориентации». Он сосредоточился на резерве пси-энергии. Заработало гиперзрение, проснулся пространственный локатор. Поле зрения скачком расширилось, обнимая пещеру и то, что пряталось за ее стенами. «Корабль!» Он находился в недрах исполинского космического корабля, висевшего в космосе недалеко от сверхмассивного горячего объекта. Не сразу пришло понимание, что объект этот — Солнце. Ощущалось оно не колоссальным шаром, а пышущим жаром тоннелем, начинавшимся над головой. Как же он здесь оказался? Неужели беспамятство было столь глубоким и долгим, что доставка не оставила в памяти никаких следов? Или ателлоиды тоже используют метро в своих целях? Хорошо, допустим, это корабль. Без единого живого существа на борту, если судить по отсутствию в спектре излучений биочастот, определяющих жизнедеятельность людей. Освободиться силовым путем невозможно. Склонить инк корабля к бунту также вряд ли удастся. Позвать на помощь родичей? Отца? Вдруг да услышит кто? Дар глубоко вздохнул, расслабился, переходя на уровень полевого оперирования. Шум в ушах пропал. Голову объяла глубокая космическая тишина. Тело перестало ощущаться вовсе. Дар превратился в эфемерный мысленный поток, устремившийся в обратную от Солнца сторону, к Земле. Ответная реакция пространства была странной. Его явно услышали, удивились, заинтересовались, но при этом не ответили на зов, а как бы задумались и отдалились. Дар так и не понял, человек это был или некая коллективная разумная система, подобное Мравлю или Врану. Не дождавшись ответа, он вышел из общего энергоинформационного поля, обрел телесную форму и массу. Тело казалось тесным и мешающим свободно перемещаться в любых направлениях. К тому же оно само было заковано в панцирь черного квазиметалла, цепко держащий свою жертву. Голова закружилась. Энергии он потратил много, а подпитаться было нечем. Так и с голоду помереть недолго. Неужели тюремщики не догадаются покормить или хотя бы дать воды? «Эй!» — позвал Дар. «Ты меня слышишь, оператор? Я хочу есть и пить!»
«Вряд ли она исполнит твою просьбу», — раздался из воздуха чей-то хрипловатый тихий голос. «Твои желания и даже жизнь для нее ничего не значат».
«Для кого для нее?» — Дар завертел головой, пытаясь определить источник голоса, и ощутил стоящую в центре пещеры почти невидимую фигуру, оконтуренную световыми искорками. «Кто вы?» Фигура уплотнилась, превращаясь в человека средних лет, одетого в необычного кроя коричневый плащ с погонами и множеством металлических блях. На голове незнакомца красовался головной убор с козырьком и красной звездой на околыше, на ногах сапоги. Лицо у него было иссечено морщинами, губы сжаты в полоску, тяжелый подбородок подчеркивал волевые качества, а синие глаза смотрели с любопытством и странной печалью. И таилась в них такая глубина знания, что у Дара перехватило дыхание.
«Мое имя тебе ничего не скажет, юноша», — проговорил гость, сделав несколько шагов и разглядывая зал с пленником. «Можешь называть меня паломником, если хочешь. Обычно я не откликаюсь на просьбы о помощи. Как говорится, если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда снова окажется в беде. Но мне стало вдруг любопытно. Ты ведь не из простых людей.
Я сын князя.
Речь не об этом. В тебе заложена некая программа, имеющая позитивный смысл, а также способы ее реализации. И тем не менее ты находишься в незавидном положении и просишь помощи.
Я не могу освободиться. Дар покраснел. «О какой программе вы говорите?»
Паломник с прежним любопытством во взоре оглядел чистодея, покачал головой.
«Интрасенсы и есть программа, улучшающая породу людей, а ты достаточно сильный маг, способный самостоятельно запускать механизмы резервных возможностей. Странно, что ты этим не пользуешься. Твои сородичи, с которыми я встречался, владели даже столь вредными способностями, как запуск генетических программ, уничтожение любых биосистем, попадающих в сферу досягаемости. Возможно, ты тоже владеешь этими механизмами. Я не знаю».
«Очевидно», — согласился паломник. «Тебя учили другому, как стать мастером жизни, и это правильно. Что ж, приятно было познакомиться. Прощай».
«Подождите!» — испугался Дар, увидел веселые искры в глазах собеседника, с трудом приобрел видимость спокойствия. «Вы сказали, что встречались с моими сородичами. С кем именно?»
«Я имел в виду не твоих ближайших родственников, а людей вообще».
«Разве вы не человек?»
«Скажем, в данный момент я гуманоид, но не человек в общепринятом смысле этого слова. Для встречи с тобой я просто принял облик одного из людей, с которыми я беседовал.
Можно задать вам несколько вопросов?»
«Вообще-то время моего пребывания в этом инварианте истекло, но для тебя я готов сделать исключение.
Вы говорили «она», то есть, что она меня не послушает.
Разве ты сам не понял? Ты находишься внутри особой программы реализации чужого замысла. Эту программу можно назвать 3S-маткой или системой сингулярного свертывания, а также исполнителем воли и Иха-Аллах. Естественно, она подчиняется тому файлу, который в нее вложен, а твоя жизнь и чувства никоим образом не влияют на ее работу. Это жесткая система, не способная искать компромиссы.
И что ей надо от меня?
А вот этого я не знаю. Знаю только, что ты ей нужен, иначе на тебя не обратили бы внимания ее функционально ориентированные рабочие органы.
Ателлоиды.
Паломник хмыкнул.
Верно. Вы дали весьма меткое название для искусственников. Они хотят забрать артефакты.
Какие артефакты?
Я нашел их на болоте, точнее, в глубине. Дар собрался было рассказать собеседнику историю знакомства с черными людьми, но тот прервал его жестом.
«Достаточно, я тебя услышал».
«Любопытно».
Паломник одарил чистодея непонятным, не то осуждающим, не то озабоченным взглядом.
«Я думал, что хроносрезы в этом инварианте существовать не могут. Квантовые флуктуации вакуума должны их раскачивать, нейтрализовать. Впрочем, их ведь могли доставить сюда и из других инвариантов. А вот с человеком по имени Клим Мальгин я встречался. Очень далеко отсюда, буквально перед большим разрывом.
Вы не знаете, где он может быть? Дочь ищет его.
Зачем его искать? Захочет, вернется.
Дело в том, что у них какие-то проблемы.
Эти проблемы вечны. Радость, горе, жизнь, смерть. Не стоит забивать ими голову. А вот артефакты твои по-настоящему опасны.
особенно книга и чаша, вернее то, что за ними стоит. Обращайся с ними бережно. Возможно, черные недолюди охотятся именно за ними, а не за хрониками.
Что в них опасного?
Это своего рода порталы, входы в экзотические инварианты Вселенной. Не пытайся воспользоваться ими в одиночку, породишь катастрофу или погибнешь зазря, несмотря на то, что ты прямой потомок вершителя.
«Кого?» — удивился Дар. «Мне говорили, что я потомок математика-интрасенса Аристарха Железовского».
Паломник улыбнулся. «Вершителями иногда становятся и более экстравагантные личности. Твой прапрадед еще не знает о своем предназначении. А вот его друг Клим Мальгин знает. Однако мое время окончательно рассинхронизировалось с вашим. Прощай, чистодей. Надеюсь, ты не задержишься в этом неуютном сосуде, если захочешь изменить положение всерьез».
Фигура паломника потеряла плотность, заколебалась струей нагретого воздуха, исчезла.
Дар стиснул зубы, чтобы не крикнуть вслед: «Помогите освободиться!» Путешественник по инвариантам Вселенной, каким он и был в сущности, и так оказался чересчур терпеливым и внимательным, коль снизошел до беседы с попавшим в беду человеком. Что же он имел в виду, говоря об изменении положения всерьез? Уж не то ли, что стоит только пленнику по-настоящему захотеть, он освободится? Один из черных сосков сталактитов пещеры начал подрагивать. Засветился, собираясь выдавить из себя ателоида. Время, данное пленнику для принятия решения, кончалось. Дар приказал себе успокоиться. Сосредоточился на теменной чакре. Закрыл глаза. Вошел в состояние владения, проходя уровень за уровнем в темпе погони. Добрался до сатори, озарения. Решение пришло как бы само собой, без участия сознания. Внутренние эксперты, конструктор идей, опиравшийся на сконденсированный в подсознании опыт поколений, нашел способ освободиться. Дар напряг мышцы и начал медленно вытаскивать, микрон за микроном, руки из черного асфальта стены. Ударное воздействие на этот массив не давало результата, так как его объем и масса были слишком большими, но сверхпрочным этот материал не был, поскольку из него же лепились и тела ателоидов, с которыми чистодей уже научился бороться. Усилия не прошли даром. Квазиметалл выступа, в котором, как муравей в янтаре, сидел пленник, начал поддаваться, уступать давлению. Сначала дар вытащил одно плечо, потом второе, локти и кисти рук, открыл глаза. С острия сталактита упала на пол пещеры бликующая черная капля, сформировалась в фигуру человека. Следом за ним таким же образом ожил еще один ателоид. Оба воткнули руки в соседний сталактит, вытащили из него пистолеты, метатели молний. Матка ателоидов намеревалась устроить пленнику допрос с пристрастием. Однако Дар не собирался устраивать показательный бой. Он уже нащупал под уником карман с трансфером и мысленно волевым усилием вызвал оператора. Через мгновение транслятор унес его из камеры пыток в сеть Орелуунского метро.